Русские вошли в Филиппополь. Полки прошли через город с музыкой и песнями. Ни о банях, ни о ночлеге на мягкой постели не пришлось и думать. Сулейман-паша навалился со всей армией на усталые войска генерала Гурко. Надо было во что бы то ни стало оттеснить турок от Андрианополя. Под вечер литовскому полку было приказано, пройдя Филиппополь, свернуть на деревню Станимахи и атаковать урочище Карагач. В сумраке быстро угасавшего зимнего дня замаячили стороною дороги силуэты конницы. Драгунская бригада с двумя конными орудиями пошла занимать высоты над Карагачом. В 6 часу вечера, в том мутном свете, какой бывает зимней ночью от снега, когда дали исчезают и видны в снеговом отблеске только ближайшие предметы, 2-й батальон литовского полка построил боевой порядок и направился на правый фланг турецкой позиции. — Зачем вы идете, князь, с нами в бой? — спросил Алеша, шедшего рядом с ним Болотнева. — Оставались бы при полковом резерве. Не надо испытывать Бога. Сказано, на службу не напрашивайся. — Мне скучно без вас, Алеша. Скучно все эти дни. Ничто меня не веселит, может быть, бой меня встряхнет. — Странно, что турки не стреляют, — сказал Алеша. — Жутко идти в тишину, в неизвестность, зная вместе с тем, что тут где-то и недалеко неприятель. Медленно по рыхлому снегу подвигались литовские цепи. Снег был по колено, а кое-где в низинах люди проваливались и по пояс. Солдаты спотыкались о невидимые под снегом кукурузные стебли, ушибали о них ноги, то круто спускались в узкую балку, где совсем утопали в снегу, то карабкались по осыпающемуся скату наверх. Кто-то кашлял в цепи, и Алеша нарочно грубым голосом оборвал. — Не кашляй там! Распустились! Я считал шаги, — прошептал Болотнев. — 1000! Мы прошли уже половину расстояния до неприятеля, а все тихо. И точно словами своими Болотнев вызвал турецкий огонь. Перед цепью в темноте казалось, что близко-близко вдруг вспыхнули огоньки ружейных выстрелов, и тах-тах-тах затрещала, обнаруживая себя, турецкая позиция. — Цепь, стой! Ложись! Огонь редкий! Начинай! В ответ прямо против 5-й роты громко загремела турецкая батарея. Дохнула жарким и ярким огнем, полыхнула снеговыми вихрями. 12 орудий били против 5-й роты, левее, где наступал 3-й батальон, гремело еще 8. Гром выстрелов, вой несущихся, казалось, прямо на цепь снарядов, их оглушительные частые разрывы, все это смутило солдат, и огонь стал беспорядочным. Куда стрелять? По кому стрелять? Ничего не видно. Что же наша артиллерия? Где же она? — с тоской думали литовцы. Капитан Нарбут прошел вдоль цепей. — Зря себя обнаруживаем, — проворчал он. «Штабс-капитан Федоров, прекратите эту ненужную стрельбу!» И, подойдя вплотную к ротному командиру, сказал тихо. «Турки по нашему огню увидят, как нас мало!» Цепь затихла. Люди притаились в снегу. В темноте ночи, в хаосе громовой стрельбы и частых попаданий пулями и осколками им было страшно. Жалобно стонали раненые и просили вынести их. «Что ж так, замерзать приходится? Холодно, дюжа! Кровь стынет!» Князь Болотнев лежал рядом с Алешей. — Хуже всего, — прошептал Алеша, — а лежать под расстрелом и ничего не делать. Надо идти вперед, а то, если не пойдем вперед, мы, солдаты, пойдут назад, и тогда их не остановишь. Видите, уже кое-кто пополз. В темноте разве разберешь, раненый или так просто растерялся в темноте? Солдат наш великолепен, да тоже перетягивать нервы нельзя, можно и оборвать. Сзади раздался приглушенный свисток. В темноте ночи, в напряженности ожидания, когда что-то нужно делать, он показался громким и тревожным. В цепи все приподняли головы. — Цепи! Вперед! Все как один встали, взяли ружья наперевес и пошли навстречу пушечным громам. Ноги уже не чуяли глубины снега, усталость ночного движения пропала, нет больше и холодной мглистости ночи. Точно бесплотными стали литовцы, бесплотными и невесомыми. Как духи скользили они поверх снега. Душа овладела телом и понесла его навстречу смерти. Падали раненые и убитые, но никто не обращал на них внимания. Те, кто идет сзади, подберут. Шли прямо на 12 огненных жерл, непрестанно бивших, жарким огнем дышавших навстречу батальону. Еще невидимые в ночи пушки обнаруживали себя вспышками огня. И то, что звук выстрела раздавался одновременно со вспышкой и уже наносило на цепи едким запахом порохового дыма, показывала близость батареи. Полевая дорога с буграми и канавами, засыпанная снегом, пересекала путь литовцев. Цепи залегли по канавам и открыли частый огонь по вспышкам орудийной канонады. Сзади все подходили и подходили люди и вливались в цепь. Ротные поддержки и батальонный резерв вошли в первую линию. Цепь густела. Солдаты лежали плотно, плечом к плечу, локоть к локтю, и в бешеной стрельбе, в сознании, что они не одиноки, казалось, забыли про опасность. Турецкая батарея вдруг сразу смолкла. Прошло мгновение ужаснейшей, предсмертной тишины, более страшной, чем огонь, бывший раньше. И раздался залп. Турки ударили картечью. Болотневу показалось, что земля поднялась перед ним дыбом, что пламя опалит его и всех, кто был подле. Тысячи пуль визнули над снегом. Снег встал вихрем, земля посыпалась в лицо. Болотневу стало казаться, что вместе со снегом и землей сметен и весь литовский полк. И опять на мгновение стала тишина. В нее вошел звенящий звук горна. От второго батальона подали сигнал «Атака!». Тогда раздалось ужасное, громче пушечных громов «Ура!». Все вскочили на ноги и бросились на пышащие пламенем жерла пушек. Турецкая прислуга орудий встретила атакующих в сабле, сзади бежали на выручку роты прикрытия. Тогда настал миг, Болотнев явственно ощутил его, миг мгновенной душевной боли, страшной удручающей тоски. Стало ясно, все пропало, все ни к чему, впереди гибель. Слишком много турок, слишком мало наших. Осталось одно — бежать. Болотнев ожидал крика «Спасайся, кто может!» и сам готов был дико по заячьи завизжать. Но вдруг с левого фланга раздался ликующий, радостный, захлебывающийся от счастья победы голос «Считай орудия!» Это крикнул юноша, подпоручик 8-й роты Суликовский. Этот крик ясно обозначил победу. «Наша взяла!» Растерянности как не бывало. Литовцы сомкнулись за своими офицерами и бешеной атакой в штыки опрокинули турецкие таборы резервов. Батареи были взяты. Еще несколько минут были шум и возня боя, треск пролавываемых прикладами черепов, крики «Алла! Алла!», потом топот бегущих ног, звон кидаемого оружия, два дружных залпа, и все сомкнулось в ночной мгле, и наступила тишина. Князь Болотнев вбежал за Алешей на батарею. Он был в каком-то чуду, в упоении. Он увидел турецкую пушку, окруженную ашкерами в темных куртках, ее лафет и кинулся на нее, не вынимая сабли из ножен с поднятыми кулаками. Ашкер замахнулся на него саблей, князь ощутил жгучую боль у самого колена, почувствовал жар в голове и свалился лицом в снег. Глава 35. Когда Болотнев открыл глаза... Было утро, и было тепло, светло, и по-весеннему радостно в природе. Полусознание и полубред владели Болотневым. Точно это и не он лежал на подтаявшем снегу, на соломе, а другой, похожий на него, а он сам со стороны смотрел на себя. Кругом было поле. Широкие лазаретные шатры, белые с зелеными полосами, стояли на нем. Подле шатров была наложена солома, накрытая простынями, а на ней лежали люди. Много людей. Совсем близко от Болотнева проходила дорога. На ней таял снег, и темные полосы мокрой земли блестели голубым блеском на солнце. От земли шел нежный прозрачный пар. Болотнев прислушался к тому, что творилось внутри него. Точно с этим тихим весенним дуновением тепла исчезла сосущая боль, что была все это время. На душе было тихо и спокойно. И так легко, как бывает, когда человек выздоравливает после тяжелой болезни, и вдруг ощутит прилив жизненных сил и радость бытия. Было отрадно сознание, что он окончил что-то важное, и окончил неплохо, и больше об этом не надо думать. Болотнев услышал веселый радостный голос. Голос этот не отвечал обстановке поля, покрытого страдающими людьми, но он нашел отклик в том тихом и тоже как бы радостном покое, который был в душе у Болотнева. В сопровождении казака подъехал к шатрам конный офицер. Он спрыгнул с лошади и подошел к раненым. Это он и говорил, не скрывая радости жизни и счастья победы. — Сахновский, ты? — крикнул он, нагибаясь над соседом Болотнева. — Что, брат, починили-таки тебя? Ну как? Сознание, что он сам жив и не тронут, точно излучалось из подошедшего к раненым офицера. Весь он был пронизан солнечным светом, сиял счастьем совершенного подвига. — Да, кажется, друг, совсем у меня плохо. Эй, милый, ну что говоришь? Пройдет, как все проходит, до свадьбы заживет. Подумай, родной, 23 орудия, 23 турецкие пушечки забрал наш полк. Это же, голубо, уже история и беспримерная. 15 взял наш второй батальон, и 8 третьему досталось. Это, друг, не жук. Я сейчас из Паша-Махале. Там собрался наш полк. Начальник дивизии генерал Данденвиль подъехал к нам. Сияет, по щекам слезы, скинул фуражку и говорит: «Здравствуйте, молодцы литовцы, поздравляю вас с победой! Орудие таскаете, как дрова! Хо-хо-хо, как дрова!» «Ведь это ты, милый, это мы все!» Как ответили ему наши: «Это же надо слышать! Гром небесный, а не ответ!» 7 дней похода, без дневок, с переходами по 25-30 верст. Орудие на себе тащили, в мороз, а потом в распутицу, по горам, не чудо ли богатыри? Вот кто такой наш русский-то солдат. Я, брат, просто без ума влюблен в полк. И я, милый, тоже. Мне как-то и рано теперь не так уж тяжка. Ты зачем сюда приехал, к нам?
Узнать про раненых, поздравить их с такой победой, рассказать про все.
А много наших ранено?
Да, брат, такие дела даром не делаются. Подпоручик Орловский, царство ему небесное, убит.
Славный был мальчик,
орленок. Подпоручики Бурмейстер и Есиновский очень тяжело ранены. Брун, Гилдунд, штабс-капитан Полторацкий, ты. Убитых наших собрали 63, раненых 153. Кое-кто и замерз. Подсчитали процент, офицеров 47%, солдат 23 потерь. Офицерское вышло дело. Шли впереди. А как Суликовский-то крикнул: «Считай орудие! Мороз по коже!» И радость. Ну, конечно, будет ему зато Георгий, уже пишут представление. Да еще на нашего полка, знаешь, тот стрелок, что к нашей пятой роте привязался, как полковая собака, странный такой. От генерала Гурко для связи был прислан. Молодчина, говорят, и сабли не вынул, с кулаками на пушку бросился. Алеша рассказывал. Ногу ему турок отрубил. Молодчина. Вот я его ищу.
— Я здесь, — отозвался Болотнев. Офицер смутился.
— Ну, как вы? — сказал он. — Милый, вы простите, я не знал. Я так по-простецки, по-товарищески. Вам, может быть, больно это слышать?
— Ничего, прошло. Ноги-то, конечно, нет, не вернешь. Не вырастет новое. А жаль. Я вот лежал и думал, отчего нога не растет, как ноготь, что ли? А ведь не вырастет, а?
— Пройдет, дорогой. Привыкните. Ко всему человек привыкает. Вы героем были, князь. Вас тоже к кресту представить приказано. Для чего только нелегкая понесла вас с пятой ротой в самое пекло? Сидели бы при штабе. Мне Нарбут говорил, и Алеша вас отговаривал. Эх, милый, ну до прошлого не воротишь. Давай вам Бог. До свидания, Сахновский. Скачу назад. Идем на Андрианополь. Ведь это что же? Конец войне. Сулеймановы войска в полном расстройстве. Бегут. Козьими тропами пробираются к Черному морю. Казаки Скобелева первого с Митрофаном Грековым что-то по более 30 пушек захватили. Вот оно как пошло. Таскаете, как дрова. Хо-хо-хо.
Офицер повернулся к князю Болотневу, и тот увидел у него на боку большую флягу в потемневшем желтом кожаном футляре. — Поручик, — слабым голосом сказал Болотнев, — это что у вас во фляге? — Водка.
— Коньяк, милый, и неплохой. Мне в штабе Данденвиля дали.
— Угостите меня немножечко.
— Пейте, голубо, сколько хотите.
Болотнев сделал два глотка и сказал тихо и печально. — У меня нога отрублена. Раз и навсегда. Не вырастет. — Так можно еще глоточек?
— Пейте хоть весь, — сказал поручик.
В голосе его послышались слезы. — Спасибо, поручик. — Ах, как хорошо. Славно. Хорошо. Я люблю это. Мысли проясняет. Бегут мысли, как зайцы на облаве. И хорошо. Спасибо. Князь протянул руку с флягой, но ослабевшие пальцы не удержали, и фляга упала в снег. Князь закрыл глаза и забылся в пьяном сне. Глава 36. Дни раненых и больных свивались в длинную и однообразную вереницу. Время шло, и не видно было, как вдруг наступила весна, пришло тепло, потом стало и жарко, и вот уже июнь на исходе, поспели фрукты, урюк, черные сливы, абрикосы, груши, дыни, и появился первый золотистый янтарный виноград. Греки носили фрукты в корзинах к госпиталю и продавали раненым. У деревни Амбарли был расположен госпиталь для выздоравливающих. Повыше на горе, над деревней, стоял лагерем лейб-гвардии литовский полк. В деревне узкие кривые улочки, часто стоят каменные дома. Чадно пахнет пригорелым бараньим жиром, ладанным дымком, кипарисом и розовым маслом. На улицах возятся черномазые неопрятные дети, кричит привязанный осел, и женщина в темной чадре задумчиво и печально смотрит большими глазами сквозь прорези чадры на бродящих по улице солдат. Над деревней, поближе к лагерю, есть каменный уступ, как бы природный балкон над морем. На нем лежат мраморные глыбы. Сюда, особенно под вечер, когда повеет прохладой, собираются выздоравливающие из госпиталя. Они садятся на камнях и долго, часами, смотрят вдаль. Сказочная, невероятная, несказанная красота кругом. Вот оно, синее море, море-океан детских сказок. И на нем Царьград, тоже город-сказка, знакомый с детских лет. Константинополь внизу, как на ладони. Он лепится покруче перламутровой россыпью домов, золотых куполов, иглами минаретов, прихотливо прорезанной морскими заливами. Море за ним подальше вглубь такого синего цвета, что просто не верится, что вода прозрачная. Кажется, нальешь стакан, и она будет как медным купоросом настоянная. В извилине залива золотой рог вода мутно-зеленая, малахитовая. Это игра прозрачных красок, белые гребешки волн, то и дело вспыхивающие по морской дали, так чарующе прекрасны, что нельзя вдосталь любоваться на нее. По заливу и проливу снуют каюки, белеют паруса и взблескивают вынимаемые из воды мокрые весла. Недвижно стоят корабли в паутине снастей, и черный дым идет из высокой трубы парохода. По другую сторону пролива, в сизой дымке, точно написанные акварелью и гуашью, розовеют оранжевые горы азиатского берега. Оливковые рощи прилепились к ним голубовато-зелеными нежными пятнами. Дома Стамбула кажутся пестрыми камушками. Вправо синий простор мраморного моря, и на нем в легкой дымке тумана, в белой рамке прибоя, видны розовые с зеленым принцевые острова. Князь Болотнев и Алеша сидели на длинном желтоватом куске мрамора. Болотнев был в больничном белье и легком офицерском плаще, накинутом на плечи. Левая нога была у него забинтована большим бинтом ниже колена и торчала круглой культяпкой. От бинта шел прелый, пресный запах заживающей раны. Алеша только что оправился от тифа. Его светлые льняные волосы, так красиво вившиеся на Балканах, были коротко острижены и блестели золотистым блеском на исхудавшей розовой шее. — Князь, если сказать, если осознать, что все это, что мы видим теперь перед собой, вся эта несказанная красота наша, нами завоеванная, русская, тогда все можно простить и забыть, — говорит Алеша. Его голос звучит неровно и глухо, он волнуется. И мертвых, и страдающих оправдать, и все, что мы пережили на Балканах, и ту страшную ночь, когда мы брали пушки, все будет ясно и все оправдано, кровь пролита не даром, все это наше. Алеша помолчал, вздохнул и с неизбывной тоской сказал: — Князь, почему мы не вошли победителями в Константинополь? — Не знаю, Алеша, не знаю. — Князь, как мы тогда шли после Филипполя? Вас не было с нами, вас увезли. Январь, оттепель, снег тает, совсем весна, а лужи блестят на солнце, и повсюду радость победы. Я шел с полком по шоссе, по сторонам лежали трупы убитых турок и болгар, резня была. Конские трупы, обломки повозок, домашний утварь — ужас. Весь ужас войны был перед нами. Но если вся эта здешняя красота — наша, ужас войны оправдан, все прощено и забыто. Мы уничтожили армию Сулеймана. 7 дней мы шли среди трупов. На привале негде стать, всюду тела. И запах. Мы ночевали среди разлагающихся трупов. Днем жара нестерпимая, жажда охватывала нас. По канавам вдоль шоссе вода, подойдешь напиться, там трупы, нечистоты, кровь, вонь. Солдаты пили эту воду, нельзя было их удержать. Я думаю, там и начался этот ужасный тиф, что косит теперь нашу армию. 16 января мы подошли к Андрианополю. Шел дождь, резкий холодный ветер прохватывал нас насквозь, мы входили в город вечером, темно. Грязь непролазная, войска растоптали улицы, кое-где тускло светятся окна. Куда ни приткнемся, везде грязь, теснота, все забито людьми, бежавшими из сел.
Мы стали за рекой Марицей в предместье, у громадного каменного моста, очень древней постройки. Была объявлена дневка. Нам было приказано заняться исправлением мундирной одежды. Мы поняли, для входа в Константинополь. 19 января, уже вечер наступал, слышим, за рекою гремит ура. Вспыхнет в одном квартале, перекинется в другой, смолкнет на несколько мгновений и снова загремит. Потом совсем близко, тут же, за рекой, оркестр заиграл гимн. Мы послали узнать, что случилось. Оказалось, что приехали турецкие уполномоченные для переговоров о мире. С ними кавасы привезли золотое перо и чернильницу. Великий князь, главнокомандующий, лично объявил о заключении перемирия. Князь, почему мы раньше не вошли в Константинополь? С победной музыкой, с барабанным боем, с лихими песнями? Не знаю, Алеша, не знаю. 24 января нас собрали и перед полком читали приказ о заключении перемирия. Бурная радость, новые бешеные крики «Ура!» Люди целовались друг с другом, как на светлый праздник. Но это продолжалось недолго. Вскоре наступило раздумье и какая-то неопределенная тоска. Точно что-то было незакончено, недоделано. Вспомнились замерзшие на Балканах. Вспомнились убитые под Каргачом, раненые и как-то... Князь, будто стыдно стало за эту свою радость. Прошло так 4 дня в какой-то неопределенности, в этом раздумье о том, так ли все это хорошо вышло. И 28 января получаем приказ генерал-адъютанта Гурко. На завтра наша 3-я гвардейская пехотная дивизия выступает к Константинополю. Дивизия была построена на большом дворе громадных турецких казарм. Мы почистились, как только могли. Обновили желтые околышки фуражек, переменили канты, нашили на наши старые, обожженные огнем костров шинели, новые петлицы. А как начистили манерки, золотом горели. И выправка. Такой в Варшаве на парадах не бывало. Приехал шеф полка, великий князь Николай Николаевич младший. Его высочество благодарил полк за Филиппополь. Вызвал вперед офицеров. «Ваше дело 4 января», — сказал нам великий князь. «Под Каргачом было чисто офицерское, беспримерное, славное, молодецкое. Государь-император приказал вас благодарить. Примите же и мое поздравление, а также и мою благодарность». Были названы капитаны Никитин и Нарбут. Великий князь обнял их и навесил на них георгиевские кресты. Потом повернулся к полку и скомандовал. «На плечо! Шайна караул!» Показал рукой на георгиевских наших кавалеров и сказал. «Поздравляю вас, литовцы, с георгиевскими кавалерами!» Потом мы взяли к ноге. Командир полка спросил. «Прикажете вести?» «Да, ведите», — сказал великий князь. Мы взяли ружья вольно и справа по отделениям тронулись из казарм. Оркестр грянул наш литовский марш. На улицах турки смотрели на нас. Мы шли лихо. Все, и турки тоже знали, идем в Константинополь. В тот день дошли до Хавса. 30-го были в Алопле. 11 февраля достигли Селиври. Я шел на фланг 5-й роты и под маршем декламировал. «Бог нам дал луну чужую с храмов Божиих сорвать, на земле, где чтут пророка, скласть христовые алтари, и тогда к звезде Востока...» Голова Алеши упала на руки. Алеша зарыдал. «Ну, полноте, Алеша», — сказал, придерживая Алешу за плечи Болотнев. «Успокойтесь». «В тифу, в бреду», — сквозь тихие всхлипывания продолжал Алеша. «Мне все виделись страшные видения. Мои предки наступали на меня, требовали отчета. Весь наш род был военный, офицерский. Князь, в 1814 году наша гвардия возвращалась из Парижа. Наш полк стоял на Руи-де-Бабилон, на левом берегу Сены. При Елизавете наша армия возвращалась из Берлина. Наши полки были в Милане, в Вене. И с какими солдатами? Нам сдавали пьяниц, воров, преступников. Розгами, шпицрутанами, казнями мы создавали солдата, чудо-богатыря. Теперь с нами лучший цвет народа русского. Наши чудо-богатыри орлами перелетели через Дунай и Балканские горы. Наши деды побеждали величайших полководцев мира. Карла XII, Фридриха Великого, Наполеона. И теперь с нашим прекрасным солдатом, сломив сопротивление Османа и Сулеймана, мы не вошли в Константинополь. Почему? Не знаю, не знаю. Алеша посмотрел на Болотнева сухими воспаленными глазами и с горечью сказал. «Народ не простит этого государю. Вы, князь, только говорите, что не знаете, почему мы не вошли во взятый нами по существу Константинополь. Нет, вы знаете, как знаю я, как знает каждый самый последний солдат нестроевой роты.
Англия не позволила. Дипломаты вмешались. И государь сдал перед дипломатами. С такими солдатами нам боятся Англии. О, какую ненависть к себе в эти дни посеяла в русских сердцах Англия! Нет, не простит наш народ государя этого унижения. Английский жид Биконсфилд жирным пальцем остановил полет наших орлов к Босфору и Дарданеллам. Жид, понимаете, вы жид, и больше ничего, как жид. Вы знаете, князь, вот эти часы, когда я сижу здесь и смотрю на эту исключительную красоту, расстилающуюся передо мною, это тяжелые часы, очень тяжелые, жуткие часы. Если русский гений смог из топи финских болот, из бедных сосновых и березовых приневских лесов создать парадиз земной, что создал бы он здесь? И вот нельзя. Английский жид не позволяет. По узкой, усыпанной пестрыми камушками, крутой тропинке поднимался от деревни безрукий солдат. Болотнев показал на него глазами Алеша, и тот сказал: «Вот и Куликов». «Здравия желаю, ваше сиятельство! Здравия желаю, ваше благородие!» — сказал солдат. — Разрешите присесть. — Что нового? Не слыхать ли чего? Солдатики вот сказывали, будто великий князь главнокомандующий на яхте прибывал в Константинополь, был у султана, кофе изволил пить. Что же это значит, за место войны дружба какая с нехристями, с мучителями христианского рода? — Садись, Куликов, — сказал Алеша. Солдат левой рукой неловко достал папиросу и вложил ее в рот. Алеша помог ему закурить. Вы, ваше сиятельство, без ножки остались. Я, видите, без правой руки, вчистую увольняюсь, как полный инвалид. Не гож больше для государевой службы, от их благородия одна тень осталась. Вот оно, как обернулась-то нам война. Чистые слезы. Домой приду. Куда я без руки-то годен? И пастуху рука нужна. Разве в огороде за место чучела поставят благодетель какой? Ворон пугать? Деревни тоже понимают. Поди спросит нас: «Ну, а Царьград? Что ж ты руку потерял, а Царьграда не взял? Порох, что ли, не хватило?» «Чего я им на это скажу? Англичанка, скажу, нагадила». «Откуда ты это взял, Куликов?» «Я, ваше благородие, народ видаю. В деревне грек один сказывал, он в Одессе бывал, по-русскому чисто говорит. Я ему говорю: а вот великий князь у султана был, сговаривался, каким манером в Константинополь войти. Для того и войска перевели в Сан-Стефану. А грек мне отвечает: нельзя этого. Англичанка не позволит. Ейный флот в Вардамелах стоит. Вот она штука-то какая выходит. Я и то вспомнил, отец мне рассказывал, в Севастополе, когда война была. Тоже англичанка нам пакостила. Сколько горя, сколько слез через нее. А нельзя, ваше сиятельство, чтоб всем народом навалиться на нее, да и пришить к одному месту, чтобы и не трепыхалась? — Не знаю, Куликов, не знаю. — Не знаете, ваше сиятельство. А я вот гляжу, красив Константинополь-то. А вот как красив. Имя тоже гордое, красивое, а не наш. Что же, ваше сиятельство, значит, вся эта суета-то? Через Балканы шли, люди мерзли. Под плевные народы, сказывают, положили, не приведи бог сколько. Орудия мы ночью брали. Все это выходит понапрасну. Все, значит, для нее, для англичанки. Неладно это, господа, придумали. И домой неохота ехать. Что я там без руки делать буду? Домой. Поделись в полку, ребята, пообшились. Страсть как работали, чтобы в Константинополь идти. Заместо того солдатики сказывали: в Сан-Стефане, Каликрате, Рекле саперы пристаня строят для посадки на пароходы. Значит, и все ни к чему. Ни ваши, ни наши страдания и муки мученические. Англичанки испугались. Куликов встал, приложился левой рукой к фуражке, поклонился и сказал: — Прощения прошу, если растревожил я вас, ваше сиятельство. Тошно у меня на душе от всего этого. Русский я. И обида мне через ту англичанку большая. Куликов пошел вниз. Поднялся за ним и князь. — Идемте потихоньку, Алеша. Сыро становится. Вам нехорошо сыро. Вы вот и вовсе побледнели опять. Это, князь, не от сырости, правда. Растревожил меня Куликов. Глаз народа, глаз Божий. Хороший солдат был. Позвольте, я вам помогу. Вам трудно спускаться. — Сами-то, Алеша, вы шатаетесь. Обопрусь на вас, а вы как тростинка хлипкая. — Ничего, я окрепну. Я думаю, князь, народ тогда государя любит, когда победы, слава, Париж, Берлин, когда красота и сказка кругом царя, величие духа, смелость, гордость, дерзновение. Тогда и муки страшные, и голод, и самые казни ему простят. А вот как станут говорить, англичанки испугался. Нехорошо это, князь, будет. Ах, как нехорошо. Не знаю, Алеш, не знаю. Помогая друг другу, они спустились к самому морю и стали на берегу, где на круглую, пеструю, блестящую гальку набегала синяя волна. — Алеша, вот вы все мне спрашивали, позвольте и мне вас спросить, — тихо сказал Болотнев. — Вы, Алеша, святой человек, водки не пьете, женщин, поди, не знаете. Розовый румянец побежал по бледным щекам Алеши, и еще красивее стало его нежное лицо. — Простите, Алеша, это... очень деликатное. Я приметил, что вы Евангелие каждый день читаете. Это мне моя мама в поход дала. А вы разве не читаете? В корпусе слушал батюшкины уроки, да все позабыл. Я ведь ни во что не верю, Алеш. Я философам верил, социалистам, а не Христу. А вот теперь хочу вас, Христова, спросить об одном. Если человек обещал, не то чтобы слово дал, а просто... обещал не видеться, не писать, не говорить с девушкой, которую тот, кому обещано, считал своей невестой. И тот, кому обещано, я это не связано говорю, да вы понимаете меня. Я понимаю вас, князь. Так вот, тот, кому обещано, умер, убит. То можно или нет нарушить слово? Как по-вашему? По Евангелию. В Евангелии сказано, по смерти ни жениться, ни разводиться не будут. Там совсем иная жизнь. Значит, можно. Вы что же, князь, сами хотите жениться? — А нет, Алеша, — с живостью сказал Болотнев, — что вы? Куда мне, без ноги-то? Если человек за правду любит, то он искалеченного еще больше полюбит, — тихо сказал Алеша. — Жалость? — Нет, Алеша, мне жалости не нужно. Это очень тяжело, когда человека жалеют. Тут совсем другое. Та девушка... особая девушка, и я боюсь, что она погибнет. И вот я думал, что, может быть, если я стану подле нее, буду усовещивать ее, говорить с ней, она одумается. Да, вот и все. Ну, да это пустяки. Может быть, я и ошибаюсь. Сколько раз в моей жизни я ошибался? Сзади них солнце спускалось к горам. Нестерпимым пожарным блеском загорелись, заиграли стекла домов Стамбула. Будто там в домах пылал огонь. Потом огни погасли, и прозрачный лиловый сумрак, нежный и глубокий, стал покрывать фиолетовые азиатские горы. Над головами Алеши и князя барабанщик ударил повестку к заре. Тихо плескало темневшее с каждым мгновением море, шевелило мелкую гальку, катило ее к берегу, а потом с легким скрежетом уносило в глубину. Часть третья. Глава первая. Вера Николаевна, да вы совсем не так кидаете. Смотрите, как я. Положите камушек на большой палец и пустите его, направляя указательным. Плоско, вдоль воды. Вот так. Раз, два, три, четыре. Четыре рикошета. Просто удивительно, как у вас это выходит. Вера восхищенными глазами смотрела, как юноша, с кем ее только что познакомила Перовская, кидал камни в воду широкого озера. Вера была в простенькой, нарочно для этого случая купленной блузке, в шерстяной черной юбке, которую она уже и порвать успела, продираясь к берегу через кусты, оцепленные плетями колючей ежевики. Она приехала сюда потаенно, с Перовской, под чужой фамилией, чтобы присутствовать на нелегальном съезде. К ней приближался через поросли кустов и тростника человек в блузе, подтянутый ремнем, в штанах, заправленных в высокие сапоги, в белой парусиновой фуражке и с пледом на плече. «Тут товарищи грибы должны быть», — сказал он молодым, не установившимся басом, и подошел к Вере. Вера никого здесь не знает, и никого не представляли, ни с кем не знакомили. Вера только знала, что за нее поручилась Перовская, и Веру здесь приняли по-товарищески просто. Точно здесь, в дубовой роще, на берегу реки и озера, где подле воды красиво росли раскидистые большие ветлы, был пикник или маевка, которых Вера никогда не знала, но о которых немного слышала, как о чем-то не совсем приличном и, во всяком случае, непозволительном для нее, и Шимской. Тут было человек 30 молодежи,
все больше совсем безусые, редко у кого была бородка. Было несколько евреев. Молодая, косматая, безобразная еврейка с узкими раскосыми глазами, коротконогая, увалистая, некрасиво уселась на корточки и выкладывала на разосланную на траве пеструю скатерть обильную, незамысловатую закуску. Черный и ситный хлеб, нарезанный большими косыми ломтями, колбасу, куски жареного мяса, бутылки пива и сороковки водки. Молодой простоватый парень со светлыми, в кружок по-мужицки стриженными волосами помогал ей. Вера понимала, это и был тот народ, для которого она хотела работать. Несколько в стороне, отдельно от других, держалась небольшая группа. Перовская показала Вере на нее и сказала: «Это, Вера Николаевна, наша гордость. Землевольцы-террористы. Месяц тому назад они собирались на свой съезд в Липецке и вынесли свои постановления. Здесь они будут нам говорить о том, что нужно делать. Вон, видите, тот, в темно-синей рабочей блузе. Это Баранников. Рядом с ним, в русой бородке и с усами, Квитковский. Дальше сидит под деревом Колоткевич, а тот, угрюмый и серьезный, Михайлов. Вот волевой человек. Жаль, что немного заикается, когда говорит. Там дальше Морозов, с ним говорит девушка, Оловянникова-Ашанина. А самый красивый и благообразный между ними — это Тихомиров. Такой чудак. Представьте, Вера Николаевна, он мне предложение делал. Жениться на мне хотел. Это мне-то, отрешившийся от всего, всецело предавшийся делу революции. Предложение руки и сердца. Смешно. А там дальше, за кустами, только головы видны. Это Фроленко, Ширяев и тот черненький, что подле них, это Гольденберг. А под самым дубом товарищ Андрей, о ком я вам уже говорила. Вот все те, кто основал движение, которое должно дать народу волю и освободить его от гнета царизма. Присмотритесь к ним. Какая все молодежь, готовая на какие угодно жертвы. Это, как я вам говорила, соль земли русской. Вера внимательно всмотрелась в товарища Андрея. Строгое, мужицкое было у того лицо. Таких видела Вера приказчиков в перинной линии гостиного двора в Петербурге. Такие бывали молодые дьяконы. Черная бородка окаймляла продолговатое лицо, прядь волос свисала на лоб к правому глазу, и Андрей все откидывал ее упрямым капризным движением головы. — Надо непременно заставить его высказаться, заставить его говорить, — сказала Перовская. — Перед его словом никто не устоит. Если он сам не скажет, опять ничего у нас не выйдет. Не придем к единомыслию. Андрей заметил, что на него смотрят. Самодовольная улыбка появилась в углах рта у темных усов, появилась и исчезла. Андрей отошел от дуба. — Ну что так, товарищи, в молчанку играем, да возимся, — весело и задорно сказал он. — Давайте спевать чего-нибудь. Группа террористов распалась, смешалась с другими бывшими на съезде деревенщиками, как их презрительно называли террористы, за их упорное желание работать среди народа по деревням. Перовская покинула Веру и подошла к Андрею. Она казалась маленькой и жалкой подле высокого и статного Андрея. — Что же, коллеги, готовы? — окидывая взглядом молодежь, сказал Андрей и запел сильным звучным голосом. — Вниз по матушке, по Волге, по широкому раздолью. Перовская верно и красиво вторила ему. Хор, управляемый Андреем, примкнул к ним еще не очень стройно, еще не спелись, не знали друг друга, кто как поет, но песню знали все, и все ее раньше певали в гимназиях, в школах и в университете, и песня все налаживалась и налаживалась, звучала громче, сильнее, властнее, со страстным и сильным молодым надрывом. «На корме сидит хозяин!» — заливались два голоса, и хор мягко повторял за ними: «Хозяин в черном бархатном кафтане». Когда кончили, сами удивлялись, как красиво у них вышло. Высокие дубы стояли над ними, в их пролетах видны были камыши озера, а еще дальше серебряным изгибом блестела река. За рекой была степь. Ни души не было видно на ее широком просторе. — Да, товарищи, такой песни никому не создать, не сочинить. Создал ее великий русский народ, — сказал теплым, восторженным голосом Тихомиров. — Товарищи, давайте еще, — умоляюще сказала Перовская, влюбленными глазами глядя на Андрея. — Андрей Иванович, знаете нашу «Быстро, как волны»? — Идет, — сказал Андрей и встряхнул волосами. Два голоса дружно и ладно начали. «Быстры, как волны, дни нашей жизни, что час, то короче к могиле наш путь». Хор подхватил: «Налей, налей, товарищ, за здравную чашу, кто знает, что будет, что с нами будет впереди». — Георгий Валентинович, — визгливо крикнула косматая еврейка, нарушая красоту пения. — Нельзя так! Это вам дадут потом!
— Помилуйте, Гасечка, поют налей-налей, а вы и пивка холодного дать не хотите.
— Ну, пивка, пожалуй, что и дам. Два голоса продолжали, дрожа от чувства, вкладывая ему в содержание песни. «Умрешь, похоронят, как не жил на свете, сгинешь и не встанешь к веселью друзей. Налей, налей, товарищ!»
«Что ж, товарищи, и точно, может быть, нальем, а? Приступим?»
«Нет-нет, товарищи, раньше дело. Раньше выслушаем, что постановили на Липецком съезде».
«Ну ладно, выслушаем».
«Товарищ Андрей, просим слова».
«Товарищ Андрей, просим сказать по полномочию у нас».
«Я не отказываюсь. Я скажу вам все, что я лично думаю, что говорил на съезде и к чему мы пришли.
Просим, просим!»
Андрей Желябов прислонился к стволу большой прибрежной ивы. Его лицо было бледно, глаза опущены. Привычным движением он откинул упрямую прядь со лба. Он был здесь самым старшим. Ему шел 29-й год, все остальные были в возрасте от 20 до 26 лет. Страшно худой Морозов с продолговатым плоским лицом, шелковистой бородой и усами, в очках, устроился подле Желябова, уселся на траву, скрестив ноги. Молодой парень, по виду из простых, безусый, толстогубый, простоватый на вид, с молитвенным восторгом смотрел прямо в рот Желябову. Вера села рядом с Перовской, на самом берегу реки, несколько в стороне от других.
— Я не отказываюсь, — повторил Желябов. — Настало время нам говорить. И сговориться. Мы не можем работать по мелочам, растрачивая свои силы. В самом деле, прошу подсчитать наши потери за последнее время. В мае 1878 года мы убили в Киеве жандармского полковника Гейкинга. Сейчас же в Одессе царская власть казнит Ковальского. Спустя два дня степняк Кравчинский в Петербурге насмерть поражает кинжалом шефа жандармов Мезенцева. Безумная смелость. В Харькове мы убили генерал-губернатора Кропоткина. Правительство в ответ на это объявило революционность вне закона. Я напомню вам конец правительственного сообщения об этом. Правительство считает ныне необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло, опирающееся на учение, навязываемое народу при помощи самых превратных понятий и самых ужасных преступлений. Нам, товарищи, объявлена война, и силы не равны. С одной стороны, на нас хотят поднять весь русский народ, с другой стороны — маленькая кучка, кружок самоотверженных, преданных святой идее народной воли людей. Желябов сделал паузу и презрительно улыбнулся. Напрасно. Народ. Я хорошо знаю народ. Дворники и городовые не в счет, наемные царские собаки. Народ. Никто, ни мы, ни правительство не может опираться и рассчитывать на народ. Это было бы ошибкой. Я повторяю, товарищи, я знаю народ. Я сам из народа, и я там работал, как работает наш народ. Крестьянин так замучен своим мужицким трудом над землей ради хлеба насущного, что учить его чему-нибудь просто бесполезно. Он так устал, что поднять его на восстание нельзя. Раньше надо освободить его от этого адского, каторжного, тупящего мысли труда, а тогда только можно учить его и разговаривать с ним. В таком же положении и рабочий. Нам нужно самим захватить власть, конечно, только для того, чтобы, захватив ее, освободить от труда народ и тогда передать власть в его руки. И для этого нам нужен... акт. И, может быть, не один даже акт, но целая серия актов. Никакая наша деятельность, направленная ко благу народа, невозможна вследствие правительственного произвола. Мы должны вести борьбу по способу Вильгельма Теля. «Цареубийство!» — выкрикнул кто-то сзади Желябова. Желябов ответил не сразу. Он выдержал несколько мгновений, молча, строго и сурово глядя в глаза то одному, то другому из окружавших его молодых людей. «Да, товарищи, это у нас давно решено. Вот Александр Михайлов скажет вам, как и почему мы так постановили». Желябов отошел в сторону, и на его место стал темнобородый человек с угрюмым и мрачным лицом. Он начал говорить, сильно заикаясь. «Товарищи, наша партия народов-вольцев постановила, наша цель — обеспечить права личности. Деспотизм царский полагает, что права личности вредны. Так надо освободить народ от деспота. Как этого достигнуть? Смелой борьбой. Мы не можем безучастно относиться к тому,
что происходит кругом. Война, стоившая сотен тысяч народных жертв, Тотлебинские и Чертковские расправы, инициатива всего этого исходит от царя. Царь во всем этом виноват, и царь должен ответить. Царь должен погибнуть, сделать это должна партия. Если она может сделать это путем восстания, она должна устроить это восстание. Если поднять народ нельзя, она должна сделать это лично. Сил у нас, без сомнения, хватит. И силы эти будут расти тем скорее, чем решительнее мы станем действовать. Наша партия — земля и воля. Но мы считаем, что... Сначала воля, а потом уже и земля. А чтобы была воля, надо убрать царя, надо убрать деспота. Вот, товарищи, что мы решили. Глубокая, напряженная тишина образовалась среди собравшихся после слов Михайлова. Слышно было, как прошелестело под набежавшим ветерком прибрежная ива. Как невдалеке, на озере, у разлива реки, плеснула рыба. После этих двух едва слышных звуков тишина стала еще строже, торжественнее, напряженнее. Тишина могилы. Точно немая смерть вошла к ним, веселым и жизнерадостным, несколько минут тому назад. Сидевший на траве недалеко от Веры высокий, тощий человек поднялся и глубоким, низким, взволнованным голосом спросил: — «Неужели, господа, вы все так думаете?» Никто не ответил. «Неужели, господа, народники становятся террористами? Народники согласны с тем, что говорили товарищи Желябов и Михайлов?» Все молчали. Та же могильная тишина стояла в роще. «В таком случае, — глухо, печальным голосом сказал человек, — мне здесь больше нечего делать. Прощайте».
— Кто это? — тихо спросила Перовскую Вера. — Плеханов.
Плеханов помедлил немного, точно ожидал, что его будут просить остаться, что поднимутся споры, что встанут на его сторону, будут его удерживать, но все та же серьезная, угрюмая тишина была кругом. Плеханов низко опустил голову и пошел в глубину леса. Глава вторая. Наступил вечер, и в лесу было темно, когда Вера с Перовской ушли с собрания. Вслед из рощи, где теперь ярко горел костер, неслась дружная песня. Неутомимый Желябов запевал: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в опасном бою, родину-мать вы спасайте, честь и свободу свою». Пьяные крики, визг еврейки, Гесси Гольфман, громкий смех глушили песню. Вера шла под руку с Перовской. Она опьянела. Первый раз в жизни она пила водку и пиво. Ела простую и грубую пищу, первый раз была близко и запросто с молодыми людьми. — Софья Львовна, — сказала Вера, останавливаясь на опушке рощи и глядя на серевший в сумраке ночи большой воронежский шлях. — Как все это странно! Я первый раз в таком обществе!
— Хорошо, — сказала Перовская.
— Еще не знаю. Дайте Софье Львовне привыкнуть. — Откуда все эти люди взялись? Почему я раньше не встречала таких людей? Где вы их нашли? Как с ними познакомились? Вера широким шагом шла по шляху. Молодая луна была видна над ней. Вера нервно смеялась и дрожала внутренней дрожью. Конечно, с нашей точки зрения, кисейных барышень, которых вывозят родители, сан-фасонисты очень. Сняли пиджаки, курили, не спросив у дам, и пили очень много. И эта Геся... Как она просто на все смотрит. Чудовищно все то, что она проделывала. — Гельфман — чудный, смелый человек, — восторженно сказала Перовская. — У нас милые на это не смотрят. У нас пола нет. Нет кавалеров и дам, но есть люди. — Товарищи.
— Да, верно.
— И знаете, Софья Львовна, не скажешь, кто из них лучше. Все были хороши, веселы, добры. Но как ненавидят они государя. Они его когда-нибудь видели? —
Думаю, навряд ли. Как же можно тогда? Все-таки сказать вам правду, Софья Львовна, я хорошо и от дедушки, и от дяди государя знаю. И сама не раз встречала его. Ведь я могла быть фрейлиной, Софья Львовна. А вот Вера засмеялась и приподняла край порванной юбки. Видите, какой санкулоткой стала. Но все-таки не думала. Я думала, все обернется иначе. Плеханов мне больше по душе. Софья Львовна, вы знаете, царственная скромность государя безгранична. Он отворачивается от грубой лести. Ему хотели и 25-летию его царствования поднести титул освободителя. Он рассердился. Хотели поставить памятник по случаю освобождения крестьян. Он не позволил. Дедушка про него говорит, величайший и человечнейший из царей русских. Сколько раз я видела его, громадного роста, прекрасные добрые глаза, и так всегда просто себя держит. Я шла по летнему саду с Сухановым, мы разговорились и ничего уже не видели. На боковой аллее, что вдоль лебяжьей канавки, не было никого. Мы шли по доскам, с боков лежал снег. Вдруг вижу, бежит навстречу собака. Суханов говорит, государь идет, и мы сошли в снег. Суханов встал во фронт, я поклонилась. Государь прошел в полушаге от нас. Он отдал честь Суханову и поклонился мне. «Милорд!» — позвал он собаку. И вот его убить? Страшно подумать. Вера Николаевна, перед нами строительство новой, лучшей жизни русского народа, да, возможно, что и не только русского народа, но и всего человечества. Можно ли тут говорить о том, что красиво, что нам нравится? Государь нам мешает. Мы должны его устранить. Мы устраняем не Александра Николаевича Романова, прекрасного, может быть, человека, у которого собака милорд, который любезен и ласков и имеет прекрасные глаза, но тирана. Андрей сказал, так нужно. Понимаете, так нужно. Мы не человека-убийцы, но цари-убийцы. Ничего больше не сказала Вера Перовская. Молча, рука с рукой, дошли они до окраины Воронежа, где в скромной и по-провинциальному грязноватой гостинице они остановились. Вера уехала одна, будто на юг, в Крым, к Порфирию и его Лиле, и по пути остановилась на 3 дня в Воронеже, где ее поджидала Перовская. Вера непременно хотела быть на съезде народовольцев. А лежа на жесткой постели, накрывшись одеялом, Вера думала, строительство новой, лучшей жизни русского народа. Но почему же это строительство нужно начинать с разрушения, с убийства? Сквозь набегающий, легкий после дурмана речей и пирушки сон, Вера каким-то внутренним чутьем ощущала ложь всех тех пышных и красивых слов, какие она сегодня слушала, но гнала сознание этой лжи. Так в борьбе с самой собою она и забылась крепким молодым сном. Глава 3. В Крыму, в Ялте, на собственной даче графини Лили, Вера увидела счастье, покой, медовый месяц, продолжавшийся 2-й год. Молодые разгильдяевы приняли Веру сердечно и радостно. Юные, красивые, часто краснеющие, уходящие в себя, Вера возбуждала Порфирия и усиливала его ласки молодой жене. Каждое утро все 3 ходили купаться в море. Порфирий шел в мужское отделение, Вера с Лилей в дамское. После завтрака Порфирий и Лиля ездили верхом в горы. Вера оставалась одна. Она шла к морю, садилась на камни и часами смотрела, как набегали синие волны на берег, как вдали играли белые зайчики, вспыхивали пеной волны и докатывались к берегу покойные и умиротворенные. Иногда, идя к морю или возвращаясь на дачу, Вера встречала государя. Государь ехал из Ливадии в коляске. Конвойный казак сидел рядом с кучером на козлах. С государем была черноволосая высокая дама и 2 детей, сидевших на передней скамейке. Вера по привычке низко кланялась государю. Государь с приветливой улыбкой кивал Вере головой. И тут тоже было счастье, тихая радость, медовый месяц вдали от людей, от государственных забот. Дома на веранде, обвитой розами и глициниями, за накрытым столом кипел самовар. Стол был уставлен свежими булками, печеньем, сливками, маслом, ягодами и ранними фруктами. Порфирий в растягнутом белоснежном кителе с Георгиевским крестом в петлице сидел в соломенном кресле и мечтательно смотрел вдаль, на голубое море, на зеленые сады Ливадии, на въезд в Ялту. Против него в легком, с кружевами и воланами, светло-лиловом капотнике-распашонке сидела нарядная, завитая Лиля. От купания в море, езды, а более того, от непрерывного счастья, взаимной любви и разделенной страсти, лицо ее сияло, щеки были румяны, глаза блистали в томной синеве век. Челка развелась и падала пушистыми прядями на лоб. Очень хороша была Лиля в цветении своей поздней осени. «Сегодня я опять встретила государя», — сказала Вера. «Он ехал все с той же дамой, черноволосой и простоватой, с детьми». «Подумаешь», — быстро заговорила Лиля, — «этого ангела еще могут осуждать. У него, видите, роман. Катя Долгорукая. Роман. Неужели, государь, нельзя иметь хоть клочок счастья?» И тут нашлись люди, увидавшие сучок в его глазу. Кавалергарды на придворных балах не танцуют с фрейлиной Долгорукой. Избегают ее, любовницы государя. Подумаешь, какая прюдери. Все точно сами святые. Прюдери — скромность, французский. Это Лиля, потому что кавалергардам обидно за своего шефа, императрицу, — сказал Порфирий. Но, мой милый, государня постоянно больна, и государю за все то, что он сделал для России и славян, можно и должно простить его маленькие увлечения. Вера понимала графиню. У Лили было счастье, а счастье не злобствует. Счастье умеет прощать. Вера ходила в татарские деревни, Кариис и Алупку. Она видела чистые каменные дома, красивых, пестро одетых татарок, в маниста из монет, в маленьких шапочках на тугих косах. Татары в белых расшитых рубахах, вобранных в широкие со складками, подтянутые на очкуре синие шаровары, в высоких лакированных сапогах с холостинками в руках, масляными глазами следили за светловолосой красивой Верой, причмокивали от удовольствия и что-то говорили между собой на своем гортанном языке. Тут тоже было довольство, счастье, вечный медовый месяц под крымским солнцем. Вера думала, какая пустая жизнь, чисто животное прозябание, купание, катание верхом, сытые ленивые разговоры и любовь. Как можно сравнить эту жизнь с тем, что говорилось на Воронежском съезде? Желябов сказал Вере, разрезана нить жизни, как мечом. И точно, жизненная Верина нить была разрезана надвое. Одна половина здесь, в пустом прошлом, где изящный костюм, прогулка с Лилей, шумящая юбка с турнюром, шляпа с широкими полями, украшенная искусственными цветами, и разговоры о модах, о театре, о предстоящем сезоне, придворных балах, о романах Тургенева, Гончарова, Дюмасына, Мопассана и Золя, о стихах, о том, что принято и что не принято. Другая половина — в великом строительстве новой, лучшей жизни русского народа, где Вере отведена уже какая-то роль. Теперь у нее двойная жизнь — тайна и ложь, святое соблюдение тайны, умение молчать, слушать, наблюдать и лгать. Ей немного осталось жить. На съезде Вера услышала, что жизнь революционера 2-3 года, а там смерть, ссылка, каторга. Это уже был героизм, а героизм всегда с ранних лет притягивал Веру. Глава 4. Осенью в Петербурге Вера ходила по особому вызову на конспиративные свидания с Перовской. На таком свидании она однажды встретила Желябова, и потому что Перовская сразу приступила к деловому разговору, Вера поняла, что Желябов пришел для нее. — Вера Николаевна, — сказала Перовская, — вы давно знаете лейтенанта Суханова? — Да, с детства. Раньше он часто бывал у нас, потом почти перестал бывать, но мы с ним поддерживаем дружеские отношения. — Вы знаете и офицерскую среду, в которой выросли, и вот нам хотелось бы кое о чем вас спросить. Дело в том, что Суханов обещал собрать у себя единомышленных офицеров и просил Андрея приехать к нему и все им рассказать. Скажите, Вера Николаевна, считаете ли вы это возможным? Вера молчала, как будто она не поняла вопроса. Тогда Желябов начал говорить тихим голосом. Вера Николаевна, у нас пришли к тому заключению, что настало время привлечь к нашей работе офицеров. С солдатами говорить не стоит. И трудно это, и сложно, и главное, в конечном счете солдаты исполнят все то, что им укажут офицеры. При том же офицерская среда близка нам, народникам. Она очень к тому же годна для всякого заговора. В ней есть чувство товарищества, замкнутость, привычка к дисциплине, привычка спокойно смотреть в глаза смерти, умение обращаться с оружием. Я знаю еще, что среди офицеров, особенно молодых, большое недовольство неудачами последней турецкой кампании. Берлинским трактатом, В этом они видят измену России. Есть недовольство и тем, что войска привлекают для усмирения крестьянских восстаний. Я знаю также, что морские и артиллерийские офицеры читают Фейербаха, Чернышевского, Писарева, Добролюбова. Суханов, которого я знаю, предложил мне создать свои кружки, и для этого нужно, чтобы я приехал к нему и все сказал, как на Воронежском съезде. — Видите, Вера Николаевна, — сказала Перовская, — я пригласила вас, чтобы спросить, опасно ли это для Андрея или нет. Если он все скажет на чистоту, могут его тут же схватить и выдать полиции? Как вы думаете?
— Суханов? — Нет. — Конечно, нет, — быстро сказала Вера и остановилась.
Она задумалась о своих близких, о семье Разгильдяевых. Дедушка Афиноген Ильич не в счет, он просто не примет таких людей. Порфирий, конечно, схватит и выдаст. Он не задумывается даже убить на месте. Афанасий, убитый под Плевной, Вера точно увидела его счастливое, румяное, полное лицо с пушком над верхней губой, его большие серые глаза в тени длинных ресниц. Как он отнесся бы к этому?
Он сверхверноподанный? Донесет?
Нет,
возмутится. Может быть, и забьет, убьет, но не донесет никогда.
Такова его кадетская закваска. Кадетская и офицерская этика ему этого не позволят. И никто из молодежи не донесет. Она годливо относится к предателям и доносчикам. Там все рыцари. Вера серьезно, вдумчиво сказала. Если будет молодежь... Нет, не донесут. Даже если среди нее будут офицеры, вам не сочувствующие, верно подданные. Говорите смело, не донесут. В случае чего помогут, спрячут, защищать вас будут, не выдадут. Они воспитаны в благородстве. Желябов поклонился Вере.
«Я так и думал», — сказал он. «Так я поеду туда, Соня. Я все обдумал, что им сказать, и я полагаю, лучше всего на чистоту».
«Да, на чистоту лучше всего, Андрей Иванович», — сказала Вера. Желябов сейчас и ушел. Вера осталась у Перовской. Смутно и тяжело было у нее на душе. Ей казалось, что она сделала нечто ужасно подлое. Но когда продумывала про себя, приходила к заключению, что она сказала то, что должна была сказать. На доверие она ответила доверием. Глава пятая. Сходка офицеров была назначена у Суханова, в Кронштадте. Место тихое и глухое. Крепость, тщательно охраняемая от постороннего глаза, везде часовые, патрули, людей мало, шпиков нет. Собралось человек 10, преимущественно морских офицеров. Было 3 артиллериста. Самым старым среди собравшихся был штабс-капитан Дегаев, проходивший курс артиллерийской академии. Самыми младшими — Желторотый, молоко на губах не обсохло, гардемарины Лавров, Буланов и Вырубов. Все были как-то торжественно настроены. Когда все приглашенные были в сборе, Суханов вышел в соседнюю комнату и пригласил из нее 2 штатских. Оба были вполне прилично одеты, в длинных черных сюртуках с шарфами на шее. Один был высокого роста, с темной бородой и темными глазами, похожий на зажиточного крестьянина или купца. Другой был невысокий, с лицом заросшим густой черной бородой и с длинными обезьяньими руками. — Господа, — сказал Суханов, — позвольте представить вам, товарищ Андрей, товарищ Глеб. Офицеры поклонились. Никто не здоровался за руку. Кое-кто после представления сел. Все с любопытством разглядывали пришедших. Разговор не вязался. «Вы через Оранинбаум ехали?» — спросил лейтенант Серебряков, присматриваясь к обоим штатским и стараясь угадать, который из них член исполнительного комитета партии народной воли. «Да, через Оранинбаум. На Луче», — ответил маленький. Он тоже был членом исполнительного комитета. Звали его Колоткевич. «Да, так проще. Пароходы чаще ходят. Им к морю непривычным так спокойнее. Залив теперь бушует, как океан», — сказал один из гардемаринов. — Я на Черном море бывал, — сказал товарищ Андрей. — С матросами на рыбную ловлю ходил. Я качки не боюсь. Пустячный разговор то начинался, то затихал, как пламя только что зажженного, но не разгоревшегося костра. Суханов прервал его, сказав, — Господа, эта комната имеет 2 капитальные стены, 2 другие ведут в мою квартиру, там никого нет. Мой вестовой татарин, ни слова не понимающий по-русски. Нескромных ушей нам бояться не приходится. Приступим к делу. Обернувшись к высокому штатскому, он добавил. — Ну, Андрей, начинай. Высокий отошел в угол комнаты и там встал, опустив голову. Так как Николай Евгеньевич передал мне, что вы, господа, интересуетесь программой и деятельностью нашей партии, борющейся с правительством, я постараюсь познакомить вас с той и другой, как умею.
Он поднял голову и внимательным взглядом обвел офицеров, потом неожиданно громко и резко сказал. — Мы, террористы-революционеры, требуем следующего! Все вздрогнули. Сидевшие в углу на диване гардемарины встали. Стоявший у круглой железной печки штабс-капитан Дегаев скрестил на груди руки и устремил пронзительный взгляд темных глаз на Андрея. Тот выдержал этот взгляд и продолжал. «Вы знаете лучше, чем кто-либо из нашей интеллигенции, положение дел в России. Вы пережили позор Сан-Стефана. Вас возмутил Берлинский трактат, бессилие и продажность нашей дипломатии и та странная двойная роль, которую во всем этом играл государь. Дальше Андрей говорил, что теперь уже поздно и напрасно думать о Конституции, о чем мечтали во времена декабристов, те, кто не знал о сущности заговора. Теперь нужно, чтобы сам народ взял управление государством в свои руки. Наша партия, — сдержанно, но убедительно говорил Андрей, — не ставит своей задачей проведение политических реформ. Это дело выполнит те, кто называет себя либералами. Но либералы бессильны, они не способны дать России свободные учреждения и гарантии личных прав. Наша партия взяла на себя труд сломить деспотизм и дать России те политические формы, при которых станет возможна идейная борьба. Андрей говорил о подвиге Вильгельма Теля, о Шарлотте Корде, о неизбежности и необходимости террора. Иного пути, господа, у нас, стремящихся только к благу России и забывающих о себе, нет. Закончил свое слово товарищ Андрей. И так же, как на Воронежском съезде летом, после его речи незримая смерть вошла в комнату и могильным холодом и тишиной овеяла всех присутствующих. Тишина была такая, что не было слышно дыхания людей. У молодежи, у гардемаринов и мичманов пылали щеки, глаза горели восторгом. Суханов был бледен, и на сухощавом лице его легли скорбные складки. Он поводил глазами по сторонам, оглядывая офицеров, без слов спрашивая: «Ну как, господа?» Настроение было такое, что, скажи в этот час Андрей офицерам, «Так идемте, господа, вместе с нами убьем государя!» Все пошли бы за ним. Только Дегаев, все так же стоявший в углу у печки, скрестив руки, не переменил своей позы. Презрительная улыбка была на его лице. Андрей обменялся с ним взглядом еще и еще, и теперь Андрей первый опустил глаза под ставшими строгими глазами Дегаева. Товарищ Андрей поклонился общим поклонам и, сопровождаемый Глебом и Сухановым, вышел из комнаты. Приезжие гости торопились к пароходу.
— Это я понимаю, — восторженно воскликнул лейтенант Завалишин. — Это быка за рога.
— Нет, господа, смелость-то какая! Ведь он никого из нас не знал.
— Мы офицеры, — сказал другой лейтенант из Глазго.
— И как говорит? — воскликнул гардемарин Буланов. — Я понимаю, что такой может черт знает на что увлечь. Он мне напомнил времена декабристов. Лучшие времена российской истории.
Говорившие перебивали друг друга. У всех сразу явилась охота курить. Задымили папиросы и трубки.
Меня слеза прошибла, когда он говорил о несчастье русского народа, о том, что монархия неизбежно увлекает Россию в бездну. — Да, господа, все у нас плохо. И ах, как плохо! Мы все это видим и молчим. Слепое повиновение. Нет-нет, господа, мы не должны молчать, мы не будем молчать. Мы, как говорил товарищ Андрей, будем создавать везде, где только можно, свои офицерские кружки. У нас есть сочувствующие в Одессе, Севастополе и Керчи. Мы снесемся с ними, создадим кружки народовольцев, как декабристы. И сколько правды, сколько горькой, обидной для русского самолюбия правды было в его речи. Мы таких слов еще никогда не слышали.
В разгар этих переговоров, выкриков, возбужденных слов вернулся Суханов. Дегаев обратился к нему. — Николай Евгеньевич, позвольте мне сказать несколько слов по поводу речи господина, не посмевшего назваться нам, товарища Андрея.
— Пожалуйста. — Просим, просим.
— Господа, позвольте мне, как старшему между вами, старшему годами и службой, отбывшему всю турецкую кампанию, сказать вам, если хотите, даже предостеречь вас. Ведь все то, что так ярко и пламенно, как кто-то из вас определил характер речи товарища Андрея, говорил этот субъект, бог его знает, кто он такой, все это, простите, ложь, самая беззастенчивая, наглая и отвратительная ложь.
— Это доказать надо, — строго сказал лейтенант Серебряков.
— Я для того и попросил слово у Николая Евгеньевича, чтобы доказать вам,
Вернее, чтобы указать вам, потому что доказательств никаких и не нужно. Его ложь сама по себе очевидна. Все ясно. Вся партия построена на том, что все в России скверно, что императорское правительство ведет Россию в бездну, что в минувшей войне с турками у нас были только одни поражения, что напрасно пролита кровь русского солдата, что мы покрыли себя позором и так далее, и так далее, что надо отобрать власть от государя и передать ее народу, то есть вот таким самовлюбленным краснобаем, как этот самый товарищ Андрей, или таким дремучим обезьянам, как безмолвный товарищ Глеб. И тогда все зацветет, само собой, манна посыплется с неба прямо в рот голодному русскому мужику, и жареные рябчики появятся у каждого на столе. Итак, начнем с неудач и поражений. Военные авторитеты, не только наши, но и германские, считали, что перейти через Дунай при современном состоянии артиллерии, да еще и в половодье, при его ширине и быстроте течения, невозможно. А русские войска генерала Драгомирова и Систова перешли Дунай. Все говорят о плевне, о страшной неудаче 30 августа. Студенты поют «Именинный пирог из начинки людской брат подносит державному брату». Рассказывают, что государь, как на театральное представление, смотрел на бои у Гривицких высот. Неправда. Сидеть целый день на холме, на легком складном парусиновом стуле, под дождем и на холодном ветру в 59 лет, мучиться и болеть душой за своих солдат — это не театральное представление смотреть. Это, господа, подвиг. О, Дегаев, не слишком ли? И в конечном счете плевна не только взята, но и осман-паша с 30-тысячной армией сдался в плен. Официальные донесения — все это было на моих глазах, господа. Да, господа, официальные донесения строго взвешенные и правдивые, а не краснобайская ложь товарищей Андреев и Глебов, вылезших из подполья. Отсидеться на шибке в зимние горные бураны, как то сделал генерал Радецкий, и перейти в зимнюю стужу без продовольствия, с одним ранцевым запасом, Балканские горы, как то сделал генерал Гурко, это не неудача кампании, а блестящие победы, которым удивляется весь мир. Это сделал русский солдат, то есть народ. Нет, Николай Евгеньевич, это сделал не только русский солдат. Это сделало мужество русских генералов и воля главнокомандующего. У нас на протяжении всей русской истории после Петровских войн, Румянцевских, Суворовских побед, при Екатерине до Отечественной войны и ее заграничного похода не было более славных побед. Неприступный Карс, лежащий на таких кручах, что и без боя к нему невозможно подобраться, взят штурмом войсками великого князя Михаила Николаевича. Цели войны достигнуты, освобождены от власти турок Румыния, Румелия, Сербия и Болгария. И туда посланы русские чиновники и немец Александр Батенбергский. Да, сейчас русские чиновники и немец, но придет время, что там будут сербские короли и царь болгарский. Главное, это что там нет турок, турецких зверств и угнетений христиан. Славяне этого никогда не забудут. Будет день, когда в Сербии и Болгарии будут поставлены памятники царю-освободителю Александру II. Вся богатая, сильная, могущественная Западная Европа отвернулась от славянского горя. Англия препятствовала освобождению угнетенных народов. Император Александр и Россия их освободили. И это неудачи? И по этому поводу говорить лживые и кислые слова о наших поражениях? Это могут делать только лжецы, пороха не нюхавшие и умевшие вовремя уклониться от отбывания воинской повинности. Вместо того, чтобы освобождать славян, надо было подумать об освобождении России, — резко сказал Серебряков. — Позвольте, я не кончил. Отмечу только, от кого освобождать. Слава богу, Россия давно свободная страна. Так вот, эта война, это, как изволил сказать товарищ Андрей, это неудачная война, вернула России часть русской Бессарабии и дала ей Карс, Батум и Батумский округ с такими богатствами, что ахнуть можно. Государь никуда не годен. Государь надо убрать. Государь не годен. Позвольте, господа, но это же новая возмутительная ложь. Этот государь в 1858 году присоединил к России богатый Амурский край, закончил покорение Кавказа и умиротворил его. В 1865 году к России присоединена Туркменская область. В 1868 году Самарканд и Бухара. В 1871 году Черное море стало Русским морем, и Андреевский флаг стал снова развиваться на нем. В 1873 году покорена Хива. Кажется, что со времен Екатерины Великой не было в России более славного царствования и больших приобретений. Когда товарищи Андреи несут свою наглую ложь невежественным мужикам и рабочим, и те их слушают и верят им, это еще как-то можно понять.
Но как могли увлечься словами, за которыми нет содержания, и увлечься ложью вы? Все это обязаны знать. Дегаев, зачем тогда вы шли к нам? Я пришел к вам, Николай Евгеньевич, потому что я, как многие из моих товарищей академиков, считаем, что государю надо помочь в его громадной работе по управлению таким обширным государством, каким стала Россия. Помочь выборными с мест лучшими людьми. Я полагал, что нужна и точно какая-то там конституция, не для ограничения самодержавия, но для помощи самодержцу. Я пошел к вам, чтобы созидать, но не для того, чтобы разрушать. Тут я вижу, что целью партии считают борьбу и сокрушение правительства, и я счел своим долгом предостеречь вас от пагубной для России ошибки. — Дегаев, зачем вы пришли сюда? — снова повторил вопрос Суханов. — Вы сказали мне, приходите ко мне в пятницу, у меня хороший человек будет. Я и пришел. Какой же это хороший человек? Это лжец. Народоправство. Да у него на лице написано «Народоправство — это я». А смените, господа милостивого государя, товарищем Андреем, что от вас самих останется? Эти молодчики с вами церемониться не будут. Вы для них сословный враг. Плевнинские потери покажутся игрушкой перед избиением всех несогласных с господином Андреем. Какая у него программа? Никакой. Одни слова. Звонкие, хлесткие слова. Свобода. От чего, от кого свобода? Нет, господа, не слушайте этих лжецов. Они придут к власти с пустыми словами и со скорпионами в руках, и я вам прямо скажу, кто станет командовать ими и их учить. Кто? Кто? Говорите, говорите, Дегаев. До конца договаривайте. Жид. Стыдно, Дегаев. Жиды разве не люди? Может быть, и люди. Да мне, русскому человеку, покоряться жиду обидно. Вы знаете, может быть, был бы еврей на месте императора Александра, мы и Константинополь взяли бы, — запальчиво выкрикнул кто-то из гардемаринов. Ах, да! Очень кстати напомнили о Константинополе. А на что России был нужен Константинополь? Он ей как пятая нога собаке нужен. Из-за него пришлось бы начинать новую и очень серьезную войну с Англией. И вот когда государь разумно пожалел русский народ и русского солдата, ему и это поставили в вину. Да, жители, товарищ Андрей не пожалеет. Он весь русский народ принесет в жертву своей утопии. До свидания, господа. Мне тоже в Питер надо. Завтра рано на лекции. Вы донесете на нас, Дегаев, — жестко крикнул лейтенант Серебряков. Нервное, худое, истомленное лицо Дегаева передернулось судорогой. Нет, господа, я того же воспитания, как и вы. Доносы считаю гадостью. Я пока не донесу, я с вами останусь. Буду работать с вами, потому что я надеюсь, что мне таким образом удастся разоблачить ложь, которую вам преподносят за правду, и отвратить вас от ошибочного пути. Ни с кем не прощаясь, Дегаев вышел. — Как вы думаете, Николай Евгеньевич? — спросил Серебряков. — Он... — За него-то можно ручаться? — Да что вы, Серебряков! Дегаев рубаха парень. Заучился в академии, стал нервен. Вы видели, какой судорогой передергивается его лицо, когда он говорит? Он ведь офицер. — Да так-то оно так. Но сказать, что товарищ Андрей говорил сознательную ложь, это же безумие. — Не будем говорить об этом, — сказал Суханов. — Господа, я задержу вас на некоторое время. Нам нужно составить теперь же центральную военную группу. Согласны? — Просим вас, Николай Евгеньевич, возглавить ее. — Благодарю вас. — Еще кого наметите в нее? — Барона Штромберга. — Рогачева. Мы войдем в связь с исполнительным комитетом партии народной воли и создадим кружки — морской, артиллерийский и пехотный. Я думаю, что мы не должны останавливаться и перед боевой деятельностью. — Дегаева только не надо, — сказал Серебряков. Снова все заговорили сразу. Стали подсчитывать, кого можно пригласить в эти кружки, кого нет. Подсчитали годных. Таковых оказалось человек 50-60. Сейчас же под горячую руку стали вырабатывать программу военно-революционной организации и устав центрального кружка. По комнате раздавались оживленные и взволнованные молодые голоса. Организовать в войсках силу для активной борьбы с правительством. Парализовать тех, кто с нами не согласен. Выход членов из центрального кружка, безусловно, воспрещается. Конечно, само собой разумеется. Нам надо объехать всю Россию. Везде искать подходящих людей. Я знаю, такие есть в Одессе, в Николаеве, в Киеве, в Тифлисе. События повторялись. Тени декабристов реяли в кронштадтской квартире Суханова. Но лейтенанты, гардемарины и прапорщики готовились решать судьбы России. Глава 6.
Перовская отпустила извозчика и пошла пешком по грязной, разъезженной телегами, немощенной улице, шедшей вдоль полотна Московско-Курской железной дороги. Она несла обеими руками небольшой, но, видимо, очень тяжелый чемоданчик. Идти поэтому было трудно и неудобно. Она часто останавливалась, присаживалась на чемодан и задумывалась. Никто не попадался ей навстречу, и это было хорошо. Глухое было место и нелюдимое. Серые, мокрые, вонючие по углам заборы тянулись вдоль деревянной панели. Редкие фонари на деревянных столбах, должно быть, никогда не зажигались. А вдоль забора была канава с темной ржавой водой. Погода была хмурая, стоял октябрь. Холодный ветер с дождем и мокрым снегом налетал порывами, отдувал юбку и потом прижимал ее к ногам и холодил их. «Всего 3 версты от Москвы, — думала Перовская, — а какая глушь? Нигде и людей не видно. Точно никто тут и не живет. Отлично выбрал Андрей место. Да, все у него продумано, всюду он поспеет, все знает и все умеет. Год тому назад, а летом 1878 года, во время Воронежского съезда, бродя с Андреем по дубовой роще вдоль озера, она горячо с ним спорила. Она отстаивала свои народнические взгляды, необходимость длительной подготовки народа к революции, хождение в народ, пропаганду, брошюры, прокламации. Андрей требовал сразу террор, акт, как он называл цареубийство. По его словам, после цареубийства все явится само собой. Восстанет народ, истребят правительство и установится народоправство. Перовская горячо протестовала, и Андрей, подходя к своим товарищам, участникам Липецкого съезда, порывисто и страстно сказал: «Нет, с этой бабой ничего невозможно сделать». А вот теперь эта баба не только не протестует против террора, но сама идет на самое опасное место с твердой решимостью покончить с государем. В этом простом сером парусиновом чемодане с железной оковкой медный цилиндр с динамитом, спираль Румкорфа и провода. Перовская приближалась к старому двухэтажному деревянному, словно необитаемому, всеми забытому и никому не нужному грязному дому, какие только и бывают на окраинах больших городов между фабриками, товарными складами, лесными дворами, в глуши и вони грязных предместий. Это был один из тех проклятых, неуютных и пустых домов, где устраивают свои притоны воры и грабители, где орудуют фальшивомонетчики, где бывают тайные свидания с проститутками, где совершаются самые страшные убийства и самоубийства. За этот год некрасивое лицо Перовской стало еще некрасивее. Большой лоб с зачесанными назад коротко остриженными волосами был велик при мелких чертах лица. Маленький короткий подбородок, заячий или подуздоватый, как выразился бы собачник, делал безобразными ее большие бледные губы. Глаза были узко поставлены и под редкими бровями смотрели упрямо, напряженно и тупо. «Вот черти, — думала Перовская, — никто не догадается выйти помочь. Товарищи называется. Неужели им меня не видно?» Из дома донеслись звуки гармоники, чей-то мрачный голос. Перовская сейчас узнала голос Михайлова. Вторил ей. Пели о страданиях русского народа. Нижний этаж дома был наглухо заколочен досками. Перовская подошла к деревянному крыльцу и позвонила в колокольчик на проволоке. В форточку второго этажа просунулась лохматая голова Михайлова. Сейчас же загрохотали по лестнице тяжелые сапоги. Высокий, тощий человек в рубахе на выпуск сбежал вниз, отложил тяжелый крюк, и Перовская вошла в темные серые сени. — А, супружница, пожалуйте, — сказал, улыбаясь, отворивший дверь. — Вот что, милый супруг, — сердито сказала Перовская, — мог бы кто-нибудь выйти навстречу, помочь донести чемодан. 2 пуда в нем. Признаться, Софья Львовна, никак не ожидали, что вы пешком. Все думали, что на извозчике разоритесь. — Чтобы лишний человек знал о нашем доме? — Да, — признаться, не подумал. Русский человек, известно, задним умом крепок. Встретивший взял у Перовской чемодан и приподнял его. — Да, тяжеленек. Признаться, не подумал об этом обстоятельстве. Прошу прощения. — Вам известно, что я теперь не Гардман, а Сухоруковым прозываюсь? — Конечно, известно. Андрей мне все объяснил. — Так вот, — поднимаясь за Перовской по лестнице, — говорил Гардман, — дом куплен у мещанина Кононова на наше с вами имя, супругов Сухоруковых. А здешние люди — это как бы наши гости. Кто прибыл? Все в сборе. Александр Михайлов, Арончик, Исаев, Баранников и наш химик Ширяев. Еще Морозов обещал приходить и помогать в работе. Перовская остановилась на площадке у двери. — Что-нибудь уже сделали? — спросила она. — Признаться, почти что ничего.
Доски заготовили, будто для ремонта дома. Лопаты, кирки. Боюсь, что галерея длинновата будет. И сырость большая, сами понимаете. Осень, дожди. Гартман открыл дверь, и Перовская вошла в большую комнату, почти без мебели. Несколько человек, мужчин, встали ей навстречу. — Ну, все знакомые, — сказала Перовская, здороваясь. — Вот его не знаю. Это и есть Арончик? — Да, он самый. Он будет помогать Ширяеву в зарядке мины. Гартман провел Перовскую в дальнюю комнату, где жарко была натоплена железная круглая печка, пахло угаром, и где стояла низкая, продавленная, простая железная кровать, небрежно застеленная суконным одеялом, где был простой деревянный стол и два соломенных стула. Окно было без занавески. Дождь сыпал по стеклам, теперь еще падали и снежинки, и тая текли прозрачными струями по стеклам. — Простите за обстановку. Отель первого разряда. — Регина Палас, — сказал Гартман. — Занавеской нарочно не вешаем. Напротив пустыри, а так меньше обращает на себя внимание. — Спасибо, что натопили. Я продрогла на этом ветру и дожде. — А мы вам сейчас горячего чайку с коньячком и закусить чего-нибудь. — Арончик! — крикнул Гартман в соседнюю комнату. — Распорядись, милый, самоваром. Женушку согреть надо. — Располагайтесь, Софья Львовна. Гартман вышел из комнаты. Перовская села на постель и усталым взглядом оглянула дешевые, грязные, местами порванные обои, покрывавшие стены. — Ну, — подумала она, — унынию предаваться нечего, за дело. Вижу, что мужчины тут без меня ничего не приготовили. Тоже революционеры. Глава 7. Работа была нелегкая. Производить подкоп надо было скрытно. Нельзя было рыть, глубоко уходя под землю, ни времени, ни сил для этого не было, и некогда было девать вынимаемую землю. До полотна железной дороги, куда вел подкоп, было 20 сажений. В подвальном этаже прорыли наклонный колодец на 2 сажени глубины. В этот колодец спускался по очереди один из гостей, или сам хозяин Гартман отрывал по компасу галерею. Землю клали на железный лист, который по мере наполнения вытягивали веревкой. Работали от 7 часов утра до 9 часов вечера, и за это время успевали вырыть от 2 до 3 аршин. Галерея была так узка, что работать приходилось стоя на четвереньках и даже лежа. Одежду снимали и работали только в 2 рубахах. Все время шли дожди. Сверху разбухала и грязнилась, обращаясь в болото улица. По ней возили лошадьми воду в этот и соседние дома, ездили телеги с досками и бревнами. Было страшно, что нога лошади или колесо тяжелого воза провалится в подкоп, и все будет обнаружено. Галерею по мере продвижения ее вглубь обшивали досками, но, несмотря на это, в нее проникала вода, приходилось останавливать работу и ведрами вычерпывать воду из галереи. Перовская сидела внизу в подвале и смотрела, как Михайлов и Исаев вытягивали лист с землей из прокопанного колодца. За листом показались грязные ноги, задранная мокрая рубаха, волосатое тело. Гартман с загасшей свечой в руке выполз задом из колодца. — Невозможно, товарищи, — сказал он, задыхаясь. Лицо его было зеленовато-белое, совсем как в могиле. Такое ощущение, будто заживо погребен и царапаешься, чтобы вылезти из могилы. И доски, как гробовая крышка. Свеча гаснет, какие-то миазмы идут из земли, воздух отравлен. Сколько времени я проработал? Перовская взглянула на часы. — И 5 минут не работали, Лев Николаевич, — сухо сказала она. — Не могу больше. Арончик, дайте воды. — Кто-нибудь за меня, — опускаясь на стул, — сказал Гартман. Все молчали. В подвале горела 1 свеча. Было темно, сыро и неуютно. Отверстие подкопа было, как отверстая могила. — Эх вы, мужчины, — с презрением сказала Перовская, — прозываетесь сильным полом. Нервными, быстрыми движениями она расстегнула пуговки, скинула блузку, юбки, панталоны и, оставшись в одной рубашке, чулках и башмаках, решительно подошла к Гартману. — Давай свечу! — резко сказала она. Засветив свечу, она подошла к колодцу, придержала внизу рубашку и быстро поползла вниз по галерее. Гартман, Михайлов и Арончик подошли к отверстию и следили, как все дальше и дальше удалялся железный отсвет свечи и скользила, извиваясь, как змея, веревка, привязанная к железному листу. Шорох листа и ползущей женщины не стал более слышен. Свет исчез.